Наскальная фреска изображала сцену охоты. Тощие, намеченные небрежными движениями кисти человечки с луками и копьями, гнались, дико подпрыгивая, за огромным фиолетовым бизоном, на боку которого были намалеваны тигриные полосы, а над лирообразными изогнутыми рогами висело нечто вроде стрекозы.
«Так», — покачал головой Регис, — «стало быть, это и есть картина, нарисованная Авалакхом, многознающим эльфом».
«Да», — сухо подтвердил Геральт, — «это она и есть».
«Проблема в том, что в тщательно исследованных нами пещерах нет ни следа эльфов или других созданий, о которых ты упоминал».
«Они здесь были, а сейчас попрятались или же убрались вон».
«Сие есть факт бесспорный. Не забывай, аудиенция тебе была дана исключительно после вмешательства Фламинки. Видимо, сочли, что одной такой встречи вполне достаточно. После того, как Фламинка категорически отказалась сотрудничать, я, поверь, не знаю, что еще можно предпринять. Мы таскаемся по пещерам целый день, и я не могу отделаться от ощущения, что таскаемся впустую».
«Я тоже, — горько сказал ведьмак, — не могу отделаться. Никогда не пойму эльфов. Но, по крайней мере, уже знаю, почему большинство людей не питает к ним нежных чувств. Трудно, понимаешь, отделаться от ощущения, что они насмехаются над нами, измываются, презирают, смеются.
В тебе говорит антропоморфизм.
Разве что самую малость. Но ощущение остается.
Что дальше?
Возвращаемся в Каэт-Мырквит за Кагыром. Друидки уже наверняка подлатали его аскальпированную головенку. Потом садимся на лошадей и воспользуемся приглашением княгини Анны Генриетты. Не гримасничай, вампир. У Мильвы сломаны ребра, у Кагыра разбита башка. Небольшая передышка в Тусенте обоим пойдет на пользу. Надобно также вытянуть Лютика из аферы, потому как, сдается мне, он вляпался крепко.
— Ну что ж, — вздохнул Регис, — да будет так. Стану держаться подальше от зеркал и собак, сторониться чародеев и телепатов. А если меня, несмотря на все, раскроют, рассчитываю на тебя.
— Можешь, — серьезно ответил Геральт. — Я тебя в беде не оставлю, дружище. Вампир улыбнулся, поскольку они были одни, позволил себе показать полный комплект резцов, клыков, коренных и зубов мудрости.
— Дружище?
— Во мне говорит антропоморфизм. — Ну ладно, выбираемся из этих пещер, дружище. Ибо здесь, похоже, мы не найдем ничего, кроме, как сказала бы Мильва, ревматизма.
— Ревматизма? Разве что. — Геральт, Тирнабе Араины, эльфий некрополь, судя по тому, что ты видел, находится за наскальной картиной, как раз за этой стеной. Туда можно попасть, если... Ну, понимаешь, если ее раздолбать. Об этом ты не подумал?
— Нет, не подумал. Королю-рыбаку, видать, снова подфартило, потому что на ужин были копченые гольцы. Рыбы оказались настолько вкусными, что про ученые разговоры забыли. Кондверамурса объелась снова. Копченые гольцы отыгрались на сновидице. «Пора спать», — подумала она, второй раз поймав себя на том, что страницы книжки переворачивает машинально, вовсе не улавливая содержание. «Пора!» — она зевнула, отложила книжку. Раскинула подушки из положения читать в положение отдыхать, заклинанием погасила лампу. Комната моментально погрузилась в непроницаемый, тягучий, как патока, мрак. Тяжелые бархатные шторы были плотно затянуты. Адептка давно уже на практике убедилась, что в темноте видеть сны легче. «Что выбрать?» — подумала она, подтягиваясь и ворочаясь на простыне. «Отдаться анероидной стихии или попытаться ловить на крючок?» Вопреки общераспространенным утверждениям, сновидицы не помнили даже половины своих вещих снов. Значительная часть их оставалась в памяти в виде смешения картинок, меняющих расцветки и формы, словно в калейдоскопе, детской игрушки из зеркалец и стеклышек. Еще полбеды, когда перемежающиеся картинки были просто лишены какого-то склада, лада и даже намека на значимость. Тогда можно было спокойно перейти к следующему пункту повестки дня, вернее, ночи. По принципу «не помню», значит, и не стоило помнить. На жаргоне сновидец такие сны назывались ни на что не годной замазкой. Худшими и более постыдными были призраки. Сны, из которых сновидицы запоминали лишь отрывки, клочки знаний. Сны, от которых к утру оставался только туманный привкус воспринятого сигнала. Если же призрак повторялся, это значило, что имеет место сон, содержащий немалую информационную ценность. Тогда сновидица концентрацией и самовнушением принуждала себя повторно, на этот раз во всех подробностях вылущить конкретного призрака. Наилучшие результаты давал метод принуждения себя к новому сну сразу после пробуждения. Это называлось троллением. Если сон не давал себя зацепить, следовало попытаться вновь вызвать данную картину на одном из последующих сеансов путем концентрации и медитации, упреждающих погружение в сон. Такие программирования снения назывались загарпуниванием. После 12 проведенных на острове ночей Кандверамурса заполнила уже 3 листа, 3 комплекта снов. Был перечень достойных похвалы успехов, список призраков, которые сновидица успешно затралила или даже загарпунила. К таким относились сны о бунте на острове Танет, а также о путешествиях ведьмака и его группы через снежные заносы перевала Мальхиур, через весенние разливы и раскисшие дороги в долине. Был перечень провалов, то есть снов, которые, несмотря на все усилия, так и остались для слушательницы Академии загадкой. И был список, так сказать, рабочий, перечень снов, ожидавших своей очереди. И был один сон, странный, но очень приятный, который то и дело возвращался в отрывках и мерцаниях, в неуловимых звуках и шелковистых прикосновениях. Милый, чудесный сон. «Хорошо», — подумала Кандверамурса, прикрывая глаза. «Да будет так! Похоже, я знаю, чем занимался ведьмак, зимуя в Тусенте. Ну-ка, ну-ка». Нимуя оторвалась от оправленного в кожу гримуара и поверх очков взглянула на сновидицу. «Наконец-то ты что-то выяснила?» «А как же!» — горделиво сказала Кандверамурса. «Увидела! Ведьмака Геральта и женщину с коротко стриженными черными волосами и зелеными глазами. Не знаю, кто это мог быть. Может, та княгиня, о которой пишет в своих заметках Лютик?»
«Видимо, ты читала невнимательно», — немного охладила ее пыл чародейка.
«Лютик описывает княгиню Анариетту детально, а другие источники подтверждают, что волосы у нее были, цитирую, каштанового цвета с сияющим воистину злату подобным ореолом». Конец цитаты. «Стало быть, не она», — согласилась адептка. «Моя женщина была брюнеткой. Не дать не взять настоящий уголь. А сон... интересный».
«Слушаю внимательно».
«Они разговаривали. Но это был не совсем обычный разговор».
«И что же в нем было необычного?»
«Большую часть времени она держала ноги у него на плечах».
«Скажи, Геральт, ты веришь в любовь с первого взгляда?» «А ты?»
«Верю».
«Тогда я знаю, что нас соединило. Притяжение противоположностей».
«Не будь циником».
«Почему?» «Цинизм, говорят, доказывает наличие интеллекта».
«Неправда. Цинизм при всем своем интеллектуальном обрамлении отвратительно неискренен. Я не переношу никаких неискренностей. Однако, коли уж мы об этом заговорили, скажи, ведьмак, что ты любишь во мне больше всего?»
«Это».
«Ты из цинизма шарахаешься в тривиальность и банал. Попытайся еще раз».
«Больше всего я люблю в тебе твой ум, твой интеллект и твою духовную глубину, твою независимость и свободу, твою...»
«Не понимаю, откуда в тебе столько сарказма?»
«Это был не сарказм, это была шутка».
«Терпеть не могу таких шуточек, тем более не ко времени сказанных. Всему, дорогой мой, свое время и время всякой вещи под небом. Время молчать и время говорить, время плакать и время смеяться, время насаждать и время вырывать, пардон, собирать посаженное, время шутить и время размышлять,
время обнимать и время уклоняться от объятий».
«Не принимай сказанного столь буквально. Давай примем лучше, что сейчас пришло время комплиментов. Любовь без комплиментов отдает физиологии, а физиология плоска. Говори мне комплименты».
ни у кого от Яруги до Буины нет такой прелестной попки, как у тебя.
Везет же. Теперь, ради разнообразия, ты поместил меня где-то между варварскими северными речками. Опуская вообще сомнительное качество метафоры, нельзя было разве сказать «от Альбы до Вельды» или «от Альбы до Сансритуры».
Мне ни разу в жизни не доводилось бывать на Альбе. Я стараюсь избегать сравнений, если они не подкреплены личным знанием вопроса.
Эх, так ты серьезно? Отсюда вывод. Попок, а речь, как ни говори, все еще о них, ты повидал и опробовал опытным путем достаточно много, чтобы сделать соответствующие сравнительные выводы. А, белоголовый, так сколько же женщин было у тебя до меня, а? Вопрос поставлен, ведьмак. Нет-нет, лапы прочь, таким манером ты не отвертишься. Так сколько женщин у тебя было до меня?
Ни одной. Ты у меня первая.
Ну, то-то же. Нимуя уже достаточно долго разглядывала картину, изображающую в мягком кераскуре 10 сидящих за круглым столом женщин. Жаль, бросила она наконец, что мы не знаем, как они выглядели на самом деле. «Великие матрессы!» — прыснула Кандверамурса. «Но ведь их портретов завались! В одной только Аритузе!» — я сказала «на самом деле!» — обрезала Нимуэ. «Я имею в виду нельстивые подобия, намалеванные на основании других, не менее льстивых портретов. Не забывай, было время уничтожения портретов чародеек, да и самих чародеек заодно. А потом был период пропаганды, когда матрессы должны были самую свою внешностью пробуждать уважение, изумление, восхищение и священный ужас. Именно из тех времен идут все собрания ложи, заговоры и договоры, полотна и графика, изображающие стол, а за ним 10 изумительных, обворожительно прекрасных женщин. А истинных, аутентичных портретов нет, не считая двух. Чудом уцелевший портрет Маргариты Луантиль, что висит в Аритузе на острове Танет, и портрет Шиалы де Танкарвиль в Эссенаде в Лан-Эксетере. А написанный эльфами портрет Франциски Финдебаир, который выставлен в Венгерберской пинакотеке? Фальшивка. Когда открыли двери и эльфы ушли, они забрали с собой или же уничтожили все произведения искусства, не оставили ни одной картины. Мы не знаем, была ли Маргаритка из долин действительно так прекрасна, как гласит предание. Вообще не знаем, как выглядела Ида Эмиан. А поскольку в Нильфгаарде портреты чародеек уничтожали страстно и старательно, постольку мы не имеем понятия об истинной внешности Асиревар Анагыт и Фрингилье Виго. Однако примем и условимся, вздохнула Кандверамурса, что все они были именно такими, как их изображали позже. Властными, добрыми и мудрыми, предусмотрительными, справедливыми и благородными, и прекрасными, убийственно прекрасными. Примем так, тогда как-то жить становится легче. Дневные дела Венесвитры обрели черты довольно утомительной рутины. Анализ снов Кандверамурсы, начинающийся за завтраком, обычно затягивался до полудня. Время между полуднем и обедом адептка проводила на прогулках, да и они вскоре сделались рутинными и скучными. И неудивительно, за один час остров можно было обойти дважды, насмотревшись при этом на такие увлекательные объекты, как гранит, карликовая сосна, щебень и галька, беззубки, вода и чайка. После обеда и долгой сиесты начинались дискуссии, просмотр книг, манускриптов и свитков, разглядывание картин, графики и карт. И долгие, затягивающиеся до ночи диспуты о том, как соотносятся между собой легенда и истина. А потом были ночи и сны, различные сны. Воздержание давало о себе знать. Вместо загадок ведьмачьей легенды Кандверамурсе снился король-рыбак в самых разнообразных ситуациях, начиная от предельно неэротичных и кончая эротически экстремальными. В предельно неэротическом сне король-рыбак волок ее на леске за лодкой. Греб медленно и отупело так, что она погружалась в воду, тонула, задыхалась, и к тому же ее раздирал на части жуткий страх. Она чувствовала, что от дна озера отрывается и взмывает к поверхности нечто жуткое, что-то такое, что жаждет заглотить тянущуюся за лодкой наживку, коей была она. Это нечто уже вот-вот должно было схватить ее, но тут король-рыбак сильнее налегал на весла, утягивая ее за пределы досягаемости челюсти невидимого хищника. Она захлебывалась и просыпалась. Во сне, недвусмысленно и экстремально эротическом, она стояла на коленях на дне раскачивающейся лодки, перегнувшись через борт, а король-рыбак держал ее за шею и прочищал с великим запалом, бурча при этом, хрипя, отхаркиваясь и сплевывая. Несмотря на физическое удовлетворение, Кандверамурса чувствовала перекручивающий внутренности ужас. Что будет, если Нимуа их прихватит? Неожиданно в воде озера возникало расплывчатое, искаженное яростью лицо маленькой чародейки, и адептка просыпалась вся в поту. Тогда она вставала, отворяла окна, захлебывалась ночным воздухом, лунным светом, наплывающим от озера туманом. Потом ложилась и продолжала снить дальше. У башни Инисвитра была терраса, опирающаяся на столбы и нависающая над озером. Вначале Кандверамурса не обращала на это обстоятельство внимания, однако в конце концов стала задумываться. Странная терраса, совершенно недоступная. Ни одно известное ей помещение не имело сюда выхода. Понимая, что жилища чародеек не могут обойтись без таких тайных аномалий, Кандверамурса не задавала вопросов. Даже когда, прогуливаясь по берегу озера, замечала глядящую на нее с террасы Нимуэ. Террасы недоступны, видимо, только для непосвященных. Возмущенная тем, что ее считают простофилией, она обиделась и повела себя так, будто ничего не случилось. Однако вскоре страшная тайна перестала быть таковой. Это произошло после того, как на нее снизошла череда снов, активированных акварелями Вильмы Вессели. Увлеченная, по-видимому, одним из фрагментов легенды, художница посвятила все свои произведения Цири и башне Ласточки. «Странные у меня бывают после этих картинок сны», — посетовала Кандверамурса на следующее утро. «Я сню картинки. Все время одни и те же картинки. Не ситуации, картинки. Цири на зубцах башни. Неподвижная картинка. И ничего больше? Никаких ощущений, кроме зрительных?» Нимуэ, конечно, знала, что такая способная сновидица, как Кандверамурса, снит всеми органами чувств. Воспринимает сны не только зрительно, как большинство людей, но также слухом, обонянием, осязанием и даже вкусом. «Ничего», — покачала головой Кандверамурса. «Только... ну-ну». «Мысль. Упорная мысль. Что над тем озером в той башне я вовсе не хозяйка, а узница. Пойдем со мной». Как Кандверамурса и полагала, выйти на террасу можно было только из личных комнат чародейки. Чистеньких, ухоженных, пахнущих сандалом, мирой, лавандой и нафталином. Надо было воспользоваться маленькой потайной дверью и винтовой лестницей, ведущей вниз. Лишь после этого можно было попасть куда следовало. В комнате, в отличие от остальных помещений, на стенах не было ни панелей, ни обоев, простая побелка, а потому здесь было светло. Свет вливался и сквозь огромное трехстворчатое окно, вернее, остекленные двери, ведущие прямо на террасу, что нависло над озером. Единственными предметами мебели в комнате были два кресла, огромное зеркало в овальной раме красного дерева и что-то вроде стойки с поперечным горизонтальным плечом, на котором, касаясь фестонами пола, висел гобелен размером 5 на 7 футов. Скальный обрыв над горным озером. Замок, утопленный в склон обрыва, словно часть каменной стены. Замок, который Кандверамурса хорошо знала по многочисленным иллюстрациям. Цитадель Вильгефорца, место заключения Йеннифер. Здесь завершилась легенда.
Верно,
сделанным равнодушием подтвердила Нимуэ. Здесь завершилась легенда, по крайней мере, в ее известных версиях. Мы знаем именно эти версии, поэтому нам кажется, будто мы знаем финал. Цири сбежала из башни Ласточки, где, как ты выяснила, она была в заточении. Убежала, когда сообразила, что с ней намерены сделать. Легенды приводят множество вариантов ее бегства. «Мне», — перебила Кандверамурса, «особенно нравится та, в которой говорится о бросании за спину предметов. гребня, яблока и носового платка. Но, Конверамурса, прости. Версий бегства, как я уже говорила, множество. Но до сих пор не совсем ясно, каким образом Цири из башни Ласточки попала прямо в замок Вильгефорца. А ты никак не можешь выяснить башню Ласточки. Попытайся выяснить замок. Внимательнее приглядись к гобелену. Ты меня слушаешь?
Зеркало. Оно магическое, да?
Нет. Я выдавливаю перед ним прыщи.
Прости.
Это зеркало Хартмана, пояснила Нимуя, видя сморщенный нос и надутые губы адептки. Если хочешь, загляни, но, пожалуйста, будь осторожна.
А правда ли,
спросила дрожащим от возбуждения голосом Конверамурса, что через Хартмана можно перейти в другие... Миры, конечно. Но не сразу, не без подготовки, медитации, концентрации и множества других действий. Советуя тебе быть осторожной, я имела в виду нечто другое.
Что именно?
Зеркало действует в обе стороны. Из Хартмана в любой момент может что-нибудь выйти.
Знаешь, Нимуя, когда я смотрю на гобелен,
ты снила?
Снила, но странно. С высоты птичьего полета я была птицей, видела замок снаружи, но не могла в него проникнуть. Что-то не давало, перекрывало доступ.
«Смотри на гобелен», — приказала Нимуя. «Смотри на цитадель. Смотри внимательно, сосредоточься на каждой детали. Концентрируйся сильно, глубоко. Врежь это изображение в память. Я хочу, чтобы во сне ты туда вошла, попала внутрь. Очень важно, чтобы ты туда вошла». Снаружи, за стенами замка, судя по всему, бушевала прямо-таки адская метель. В камине огонь так и гудел, быстро пожирая поленья. Йеннифер блаженствовала в тепле. Ее теперешняя келья была, правда, в тысячу раз теплее той мокрой дыры, в которой она провела, пожалуй, месяца два, но все равно и тут у нее зуб на зуб не попадал. Там она полностью потеряла счет времени, да и потом никто не торопился сообщить ей дату. Но она была уверена, что на улице зима, декабрь, может, даже январь.
— Ешь, Йеннифер, — сказал Вильгефорц. — Ешь, не стесняйся.
Чародейка и не думала стесняться. А если ела медленно и с трудом справлялась с курицей, то исключительно потому, что ее только-только зарубцевавшиеся пальцы все еще были неловкими и почти не гнулись. Удержать нож и вилку ими было трудно. А есть руками она не хотела. Предпочитала демонстрировать свое превосходство Вильгефорцу и остальным пиршествующим гостям чародея. Ни одного из них она не знала.
«Искренне сожалею, но вынужден сообщить тебе», — сказал Вильгефорц, поглаживая пальцами ножку фужера, — «что Цири, твоя подопечная, распрощалась с этим миром. Винить за это ты можешь только себя, Йеннифер, и свое безрассудное, бессмысленное упрямство».
Один из гостей, невысокий, темноволосый мужчина, мощно чихнул, высморкался в батистовый платочек. Нос у него был опухший, красный и явно наглухо забитый. «Будь здоров», — сказала Йеннифер, на которую зловещие слова Вильгефорца не произвели никакого впечатления. «Откуда бы такая серьезная простуда, Мейлздарь? Слишком долго стояли на сквозняке после ванны?» Второй гость, годами постарше, крупный, худой, с отвратительно белесыми глазами, неожиданно захохотал. Простудившийся же после ванны мужчина, хоть физиономия ему перекосила от злости, поблагодарил чародейку кивком и короткой простуженной фразой. Однако недостаточно короткой, чтобы она не уловила нильфгаардского акцента. Вильгефорц повернулся к ней. Он больше не носил на голове золотой опалубки для хрустального яблока в глазной впадине. Однако выглядел еще чудовищнее, чем тогда летом, когда она увидела его рану в первый раз. Регенерированное левое глазное яблоко уже пришло в порядок, но было заметно меньшего размера, нежели правое. От такой картинки перехватывало дыхание.
— Ты, Йеннифер, — процедил он. Вероятно, полагаешь, что я лгу. Ловлю тебя в силки и пытаюсь застать врасплох. Зачем бы мне это? Известие о гибели Цири потрясло меня не меньше. Да что там, гораздо сильнее, чем тебя. В конце концов, я связывал с девушкой вполне конкретные надежды. Строил планы, которым предстояло сыграть решающую роль в моей дальнейшей жизни. Теперь девушка мертва, и мои планы рухнули.
— Прекрасно. Йеннифер, с трудом удерживая нож непослушными пальцами, пыталась резать нашпигованную черносливом свиную котлету.
— Тебя же, — продолжал чародей, не обращая внимания на комментарий, — связывала с Цири исключительно глупая сентиментальность, на которую в различных пропорциях влияли сожаление о собственном бесплодии и чувство вины. Да, да, Йеннифер, чувство вины. Ведь ты активно участвовала в скрещивании парочек. Я бы сказал, в откормке производителей, благодаря чему и явилась на свет малютка Цири. И ты перенесла свои чувства на плод генетического эксперимента, кстати сказать, неудачного. Ибо у экспериментаторов не хватило знаний.
Йеннифер молча пожелала ему успехов, подняв бокал и одновременно искренне моля судьбу, чтобы та не дала бокалу вывалиться из руки. Она постепенно приходила к выводу, что по меньшей мере два пальца из пяти не будут сгибаться очень долго, возможно, никогда. Вильгефортс не обратил на ее жест никакого внимания.
«Теперь уже поздно. Это случилось», — прошипел он сквозь зубы. «Однако, зная Йеннифер, у меня-то знания были. А если бы была и девушка, то я своими знаниями наверняка бы воспользовался. Остается лишь сокрушаться. Ведь я мог бы укрепить и подлечить твой эрзац материнского инстинкта. Хоть ты суха и стерильна, как камень». С моей помощью ты обрела бы не только дочь, но и внучку. Или, на худой конец, заменитель внучки.
Йеннифер пренебрежительно прыснула, хотя прямо-таки закипала от ярости.
С величайшим сожалением вынужден подпортить твое праздничное настроение, дорогая, — холодно сказал чародей. Думаю, тебе не очень приятно будет узнать, что ведьмак Геральт из Ривии также почил в Бозе. Да-да, тот самый ведьмак Геральт, с которым тебя, да, кажется, и Цири, связывал суррогат чувств. Смешная сентиментальность, глупая и преслащенная до тошноты. Знай, Йеннифер, что наш обожаемый ведьмак распрощался с земной юдолью буквально пламенно и весьма эффектно. Однако тебе не следует ни в чем себя корить. В смерти ведьмака ты не повинна даже в самой, что ни на есть, наименьшей степени. Всю чехарду устроил я. Отведай маринованных грушек, не поверь мне, отменны.
В фиалковых глазах Йеннифер полыхнула холодная ненависть. Вильгефортс рассмеялся.
«Вот такой ты мне нравишься», — сказал он. «Честное слово, если б не двемеритовые браслеты, ты б меня наверняка испепелила. Но двемерит действует, так что испепелять меня ты можешь исключительно взглядом».
Простуженный чихнул, высморкался и раскашлялся так, что слезы полились из глаз. Высокий и худой рассматривал чародейку своими неприятными рыбьими глазами. «А куда же подевался милостивый государь Риенс?» — спросила Йеннифер, растягивая слова. «Тот милостивый государь Риенс, который столько всего мне наплел и наобещал Бог весь что со мной сотворить? И где сейчас господин Ширу, никогда не упускавший оказии, ударить меня и пнуть? Почему стражники, еще недавно хамливые и грубые, теперь ведут себя с робким уважением?» «Нет, Вильгефортс, ты вовсе не обязан отвечать. Я знаю, то, о чем ты говорил, — одна большая липа. Цири от тебя ускользнула, и Геральт от тебя ускользнул, попутно вроде бы устроив твоим бандитам кровавую баню. И что теперь? Планы рухнули, пошли прахом, ты сам это признал. Сны о могуществе развеялись, как дым. А чародеи и Дикстра уже нащупывают вас. Да-да, нащупывают. Неспроста и не из жалости ты перестал меня пытать и принуждать к сканированию. А император Эмгыр затягивает сеть, и он, скорее всего, ну очень зол. Эсатырт мытьярн. Аплейне ак алис эле.
«Я знаю всеобщий», — сказал простуженный, выдерживая ее взгляд. «Зовут меня Стефан Скеллен, и меня отнюдь, да-да, отнюдь не полны штаны. Ха! Мне до сих пор кажется, что я нахожусь в гораздо более выгодном положении, чем вы, госпожа Йеннифер».
Долгая речь утомила его, он раскашлялся снова и высморкался в уже в конец промокший батистовый платочек. Вельгефорц стукнул кулаком по столу.
«Кончаем игру»,
— проговорил он, жутко вращая маленьким глазком.
«Учти, Йеннифер, мне ты больше не нужна. В принципе, надо было бы засунуть тебя в мешок и утопить в озере, но я с величайшей неохотой прибегаю к таким методам. До поры до времени, пока обстоятельства позволят либо заставят принять другое решение, ты будешь находиться в изоляции. Однако предупреждаю, я не позволю тебе доставлять мне неприятности. Ежели ты снова решишься на голодовку, знай, я не стану, как это было в октябре, терять время на кормление через трубку. Я просто позволю тебе изголодаться до смерти. А если попробуешь бежать, приказы стражникам будут однозначными. А теперь позволь откланяться, если, разумеется, ты уже удовлетворила свой голод».
«Нет», — Йеннифер встала, швырнула салфетку на стол. «Может, я и еще что-нибудь отведала бы, но собравшееся за столом общество отбивает у меня аппетит. Позвольте откланяться». Стефан Скеллен чихнул и закашлялся. Белесоглазый косил на нее злым глазом и припаскуднейше ухмылялся. Вельгефорц глядел в сторону. Как обычно, когда ее вели в узилище или из узилища, Йеннифер пыталась понять, где находится, добыть хотя бы обрывок информации, который мог бы оказаться полезным в задуманном бегстве. И всякий раз ничего не получалось. У огромного замка не было окон, сквозь которые можно было бы увидеть окружающий пейзаж или хотя бы солнце и попытаться определить стороны света. Телепатия невозможна. Два тяжелых браслета и ошейник из двемерита эффективно сводят на нет любые попытки воспользоваться магией. Комната, где ее держали, была холодной и спартански суровой, как келья затворника. Однако Йеннифер вспомнила тот радостный день, когда ее вытащили из ямы. Из подвала, на дне которого вечно стояла зловонная лужа, а на стенах наросли селитра и соль. Из подвала, где ее кормили объедками, и крысы без всяких трудов вырывали эти жалкие объедки из ее искалеченных пальцев. Когда спустя два месяца ее расковали и, вытащив оттуда, позволили переодеться и искупаться, Йеннифер не знала, куда деваться от счастья. Новая комната показалась ей королевской опочивальней, а жидкий супец, который ей приносили, живительным бульоном из ласточкиных гнезд, достойным императорского стола. Ясное дело, очень скоро бульон оказался обычными помоями, удобные ложи жесткой лежанкой, а королевская опочивальня тюрьмой, холодной тесной камерой, в которой, сделав четыре шага, упираешься в стену. Йеннифер выругалась, вздохнула, присела на Карла, единственный, кроме лежанки, предмет мебели. Мужчина вошел так тихо, что она едва услышала.
«Меня зовут Боннард», — сказал он. «Постарайся запомнить это имя, ведьма, да вколоти его как следует себе в башку».
«В гробу я тебя видела вместе с твоим затраханным именем».
«Я», — скрижетнул он зубами, — «охотник за людьми. Да-да, слушай как следует, чародейка. В сентябре 3 месяца назад я в Эббинге поймал твоего ублюдка, ту самую Цирю, о которой тут столько трепа».
Йеннифер стала слушать внимательнее. «Сентябрь, Эббинг, поймать-то поймал. Да где же она? Может, врет, падла?»
«Сероволосая ведьмачка, вышколенная в Каар-Морхене. Я заставил ее драться на арене, убивать людей под визг публики.
Понемногу, мало-помалу превратил ее в зверюгу. Учил арапником, кулаком и каблуками, долго учил. Но она сбежала, зеленоглазое змийство.
Йеннифер неслышно вздохнула.
Сбежала от меня в мир иной. Но когда не то мы еще встретимся. Уверен, уж когда-нибудь да встретимся, да, чародейка. Ежели я о чем-то сожалею, так только о том, что твоего ведьмачьего любовничка, Геральта, испекли на живом огне. Я охотно дал бы ему попробовать моего клинка, выродку треклятому.
Йеннифер фыркнула. Послушай-ка, Боннард, или как тебя там, не смеши. Ты ведьмаку и в подметке не годишься, и сравниться с ним не можешь ни в чем. Ты, как только что сам выразился, живодер и палач, а герой разве что против щенков.
«Глянь-ка сюда, ведьма!»
Он резко распахнул куртку и рубаху, вытянул, путая их, три цепочки с тремя серебряными медальонами. Один изображал кошачью голову, второй — голову то ли орла, то ли грифа, третьего она как следует не рассмотрела. Скорее всего, это была волчья голова.
«Таких штучек!» — фыркнула она, снова изображая безразличие. «Полным-полно на ярмарках». «Эти не с ярмарки».
«Да неужто?»
«Было время», — прошипел Боннард, «когда порядочные люди боялись ведьмаков пуще чудовищ. Чудовища, известное дело, сидели по лесам и камышникам, а ведьмаки нагло разгуливали по улицам, заходили в кабаки, вертелись около храмов, всяческих заведений, школы, игровых площадок. Порядочные люди справедливо сочли это непорядком. Поэтому решили поискать кого-нибудь, кто мог бы призвать нахальных ведьмаков к порядку. И нашли. Нелегко, не быстро, не близко, но нашли. Как видишь, у меня на счету тройка. Ни один выродок больше не появлялся в округе и не пугал почтенных граждан своей внешностью. А если б появился, то я разделал бы его точно так же, как предыдущих».
«Во сне?» — скривилась Йеннифер. — Из самострела, из-за угла? Или, может, подлив яду? Боннард спрятал медальоны под рубаху, сделал два шага в ее сторону.
— Дразнишься, ведьма?
— Было такое намерение.
— Так значит. Но сейчас я покажу тебе, сучье вымя, кто кому в подметке годится. С кем я могу соперничать во всем. Да что там, я даже думаю, покрепче его буду.
Стоявшие за дверью стражники аж подскочили, услышав пробившийся из камеры грохот, треск, гул, вой и скулёж. А если б стражникам когда-либо в жизни довелось слышать рев пойманной в капкан пантеры, то они могли бы поклясться, что в камере находится именно этот хищник. Потом до стражников долетел страшный рык раненого льва, которого, впрочем, стражники тоже никогда не слышали, да и видели только на гербах. Они переглянулись, покачали головами, а потом ворвались в комнату. Йеннифер сидела, сжавшись среди обломков лежанки. Волосы взъерошены, платье и рубашка разодраны сверху донизу. Маленькая девичья грудь бурно вздымается в такт тяжелому дыханию. Из носа текла кровь, на лице быстро увеличивалась припухлость. Наливались малиновым цветом царапины на плече. Боннард сидел в другом углу среди остатков Карла, обеими руками ухватившись за промежность. У него из носа тоже текла кровь, окрашивая седые усы глубоким кармином. Лицо искорежено кровавыми царапинами. Едва зажившие пальцы Йеннифер были жалким оружием, а вот звенья двемеритовых браслетов обладали прекрасными, роскошно острыми краями. В распухающей на глазах щеке Боннарда, точнёхонько посреди скулы, торчала чуть ли не по ручку вбитая обоими зубьями вилка, которую Йеннифер стащила со стола во время ужина.
«Только против щенков ты годен, изувер!» — выдохнула чародейка, пытаясь прикрыть грудь остатками платья. «От сучек держись подальше! Слабоват ты против них, сопляк!»
Она не могла себе простить, что попала не туда, куда целила, в глаз. Ну что же, мишень была подвижной, а кроме того, полное совершенство недостижимо. Боннард рявкнул, встал, выдернул вилку, взвыл и пошатнулся от боли. Изрыгнул мерзкие ругательства. Тем временем в камеру заглянули еще два стражника.
«Эй, вы!» — заорал Боннард, стирая кровь с лица. «Быстрее сюда! Тащите эту сволочугу на середину комнаты! Распните крестом и держите, да покрепче!»
Стражники переглянулись, уставились в потолок.
«Идите-ка лучше отседова, господин хороший», — сказал один. «Нам за это не платят».
«А кроме того», — буркнул другой, — «нету у нас охоты кончить, как Ринс или Ширу».
Конверамурса отложила в стопку картинок картон с изображением тюремной камеры и женщины, сидевшей с опущенной головой в кандалах, прикованной к каменной стене. Ее мучили, а ведьмак в это время забавлялся в Туссенте с какими-то брюнетками. «Осуждаешь?» — резко спросила Нимуэ. «Ничего практически не зная?» «Нет, не осуждаю, но...» «Никаких «но». Замолкни, пожалуйста». Некоторое время они сидели молча, перекладывая гравюры и акварели. «Все версии легенды...» — Кондверамурса указала на одну из гравюр. «Местом ее кончины, финала, последней битвы добра со злом, прямо-таки Армагеддона, называют замок Рыс-Рун. Все, кроме одной». «Да», — кивнула Нимуэ. «Все, кроме анонимной, малопопулярной версии, известной как «Черная книга» из Иландера. Черная книга сообщает, что финал разыгрался в крепости Стига». «Именно. Да и другие канонические моменты легенды книга из Иландера подает совсем иначе, существенно отклоняясь от канона».
«Интересно», — Кондверамурса подняла голову, «который из замков изображен на иллюстрациях, который выткан на гобелене у тебя в кабинете, которое изображение соответствует истине».
«Этого нам не узнать никогда. Замок, свидетель финала, погиб, разрушен. От него не осталось и следа, в этом сходятся все легенды, даже та, которую приводит книга из Ландера. Ни одно из приведенных в источниках мест не вызывает доверия. Мы не знаем и никогда не узнаем, как выглядел и где стоял этот замок. Но истина для истины, — резко перебила Нимуэ, — как раз это-то и несущественно. Не забывай, мы не знаем, как в действительности выглядела Цири. Но вот на этом картоне руки Вильмы Вессели изображена явно она, ведущая бурный разговор с эльфом Авалакхом на фоне скульптур капризничающих детей. Это, несомненно, Цири. Но, — не сдавалась Кондверамурса, — твой гобелен изображает замок, в котором разыгрался финал легенды.
Молчали долго. Шелестели переворачиваемые листы. «Не нравится мне, — проговорила Кондверамурса, — версия легенды из черной книги. Она какая-то
беспощадно правдивая», — закончила Нимуэ, покачав головой. Кондверамурса зевнула, отложила полвека поэзии, издание, дополненное с послесловием профессора Эверета Денхофа сына. Разбросала подушки, сменив их расположение для чтения в расположение для сна. Снова зевнула, потянулась, погасила лампу. Комната погрузилась во тьму, нарушаемую только иглами лунного света, что проникал сквозь щели в ставнях. «Что выбрать на эту ночь?» — спросила себя адептка, ворочаясь на простыне. «Отдаться на волю судьбы или тралить?» После недолгого раздумья выбрала второе. Был какой-то туманный, то и дело возвращающийся сон, который никак не удавалось досмотреть до конца. Он рассеивался, исчезал между другими снами, как ниточка основы теряется в разноцветном тканом узоре. Сон, который исчезал из памяти и в то же время упрямо сидел в ней. Когда она, наконец, уснула по-настоящему, сон сошел на нее моментально. Стоило закрыть глаза. Ночное безоблачное небо, светлое от луны и звезд. Горы, на их склонах виноградники, припорошенные снегом. Черный угловатый силуэт здания. Зубчатые стены, колонны, столбы. Одинокое наружное бифруа. Дозорная башня. Два наездника. Въезжают в пространство между стенами, слезают с лошадей, входят в портал. Но в зияющее в полу отверстие спускается только один. Тот, у которого белые волосы. Кандерамурса застонала сквозь стон, заметалась на постели. Беловолосый спускается по ступеням, глубоко-глубоко в подвал. Идет по темным коридорам, освещает их, то и дело зажигая торчащие в железных захватах лучины. Призрачные тени пляшут по стенам и сводам. Коридоры, ступени, снова коридоры, яма, огромный склеп, вдоль стен бочки, груда кирпичей. Потом разветвляющийся коридор. В обоих разветвлениях тьма. Беловолосый зажигает очередную лучину. Вытягивает меч из ножен на спине. Не знает, по какому коридору пойти. Наконец выбирает правый. Очень холодный, крутой, заваленный хламом. Кандерамурса стонет во сне, ее охватывает страх. Она знает, что путь, выбранный беловолосым, ведет к опасности. И еще она знает, что беловолосый ищет опасности, ибо это его занятие. Адептка мечется на постели, стонет. Она сновидится, она снит. Она в энероскопическом трансе и неожиданно провидчески знает, что произойдет через минуту. «Осторожнее!» — хочет крикнуть она, хоть и знает, что крикнуть не сумеет. «Осторожнее! Обернись! Берегись, ведьмак!» Чудовище напало из темноты, из засады, тихо и предательски. Оно возникло внезапно. Возникло во мраке, как всполох огня, как язык пламени.